Уважаемые слушатели, итак, очередная передача библейской лекции в эфире. У микрофона с этой стороны эфира Александр Захария. В этой программе мы продолжим наше совместное изучение и исследования Библии, которые не только отвечают на самые великие вопросы человека, но авторитетно ответить на наши ежедневные проблемы и запросы души. Перед тем, друзья, как обратиться полностью к этому изучению, я приглашаю вас также прослушать краткий ответ и комментарии на ваши письма, друзья. Здесь, в этом отделе, любой слушатель может принять участие. Вы можете прислать ваши комментарии, свидетельства, переживания духовного характера, и они непременно станут великой помощью и благословением для многих и многих. Все же будем помнить, друзья, что, как всегда, главной частью нашей программы является само изучение Библии. А для тех, кто решит написать нам, вот наши адреса. Вы можете писать в испанскую радиостудию, это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете и позвонить нам, это телефон 34 72 47 08 17. Повторяю, 34 72 47 08 17. Ну а теперь, как всегда, переходим к нашему краткому обзору почты. Сегодня, друзья радиослушатели, у меня в руках письмо из города Сумы. Пишет его молодой человек Виталий Степанович и говорит: «Дорогой Александр, я недавно стал изучать Библию, и много чего я еще не понимаю, и все же я полюбил эту книгу книг Библию. Недавно вы затронули вопрос о том, что Христос понес наши грехи на крест. Я никак не могу понять, почему Христос должен был нести мои грехи, ведь каждый должен уплатить сам за себя, не так ли? Так зачем Христос понес эти грехи за меня, и зачем Христу нужно было страдать за меня? Мне 23 года, и я еще не принимал крещения, хотя на собрания хожу и рад всему духовному, чему учусь. С уважением, Виталий Степанович». Так пишет, друзья, Виталий Степанович из города Сумы. Виталий Степанович, благодарю вас за письмо и за ваши важные поставленные вопросы. Друзья радиослушатели, в первом послании апостола Петра во 2 главе 24 стих так и написано: «Он, то есть Христос, Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Я повторю, Виталий Степанович, вам эту цитату, чтобы вы нашли ее дома. Написано в первом послании апостола Петра во 2 главе 24 стих: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Так говорит нам, друзья, Слово Божье. Эти слова в самых простых и четких выражениях говорят нам, друзья, о том, что Христос Иисус действительно понес на себе грехи своего народа. Они не имели бы смысла, если бы речь здесь не шла о жертве, принесенной Христом за нас. Святой Дух, несомненно, не воспользовался бы таким выражением или выразительным языком, если бы не намеревался разъяснить нам, что Спаситель действительно понес за нас наши грехи и пострадал вместо нас. Вы знаете, что наряду со многими лжеучениями современные теологи и богословы распространяют учения, отрицающие жертвенную смерть Христа. Они заходят даже так далеко, что утверждают, будто перенесение грехов или праведности невозможно, а утверждение, что Христос принес себя в жертву за нас, само по себе аморально. Подобно тому, как мы страдаем, друзья, подобно тому, как мы страдаем за грехи Адама, мы спасаемся праведностью Христа, говорит нам Слово Божье неоднократно. Как наше падение произошло из-за одного человека, так и наше восстановление. Об этом говорит Библия неоднократно. Мы находимся под одной системой заместительства и вменения. Пусть этому противоречит кто хочет. Для нас, друзья, для нас перенесение наших грехов на Христа – это однозначно указаний в Слове Божьем, радостный факт, который подтверждается в осуществлении нашей веры. Наш текст не содержит ничего символического, а лишь голый, буквально понимаемый факт. Он – Иисус Христос грехи наши сам вознес телом своим на древо. О, друзья, если бы люди наконец перестали бы спорить и приняли бы именно эту истину. Как достоверно то, что ко кресту было пригвождено собственное тело Господа Иисуса, так достоверно и то, что это были наши грехи, которые Он нес на Своем собственном теле на кресте. Наш Господь предстал перед судом за нас, вместо нас. Более того, Он явился на место казни и понес вместо нас смертную казнь. Прославленный во веки веков наш Спаситель подвергался проклятиям, страдал до смерти, хотя не сделал ничего позорного. Но мы читаем у пророка Исаии, уже 700 лет до Рождества Христова было написано: «Наказание мира нашего было на нем». Мы в нем спасаемся, друзья, потому что наши грехи были пригвождены там, на кресте его телом. И теперь мы освобождаемся от грехов, если мы верой, посмотря на Иисуса Христа, принимаем эту жертву. Друзья, вы только что прослушали мой ответ на письмо молодому человеку Виталию Степановичу из города Сума. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Приглашаю всех вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать Его Слово, Слово Божье. Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу. Я рад был с вами встретиться в этой нашей первой части, где мы вместе можем открыть ваши письма и прочитать, и не только открыть и прочитать, но я уверен, что мы получаем большущее благословение и ободрение от наших слушателей. Друзья, продолжайте ваш труд тоже. Это ваш труд написать и рассказать о том, как вы изучаете Библию, как Господь проговорил к вам, как Господь изменил вашу жизнь. Это ваш труд рассказать другим, друзья-радиослушатели, тем, которые еще не знают Господа, тем, которые не знают истины, рассказать и привести их к этой истине. Ваше письмо может именно сделать это. А теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии на первой главе послания Коринфянам. Мы с вами подошли к 21 стиху. И тема сегодняшней беседы – это будет служение Духа Святого и восстановление согрешившего верующего. Как вы знаете, к нам очень часто приходят письма именно с этим вопросом. Может ли человек, согрешивший, который уже уверовал, но который согрешил, может ли этот человек восстановить свое, так сказать, духовное призвание, свою духовную жизнь? Может ли он восстановить? И вот сегодня именно тема эта. Служение Духа Святого и восстановление согрешившего верующего. Мы окончим первую главу второго послания Коринфянам и начнем вторую. Апостол Павел сказал, что Бог позволил нам страдать, чтобы мы, получая Божье утешение, могли утешать других людей в их страданиях. Апостол испытал это в личных переживаниях. Он много страдал за проповедь Евангелия. Об этом он говорит так: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали». Друзья, он был многократно, как вы видите, многократно в смертельных опасностях и при смерти. Он мог сказать в 10 стихе без всякого хвастовства, что они имели в себе приговора к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Вот таким был апостол Павел, друзья. Его избавление было чудесным. Павел мог радоваться, что Бог вручил ему проповедь Евангелия, хотя ему и приходилось много-много страдать от противников благовестия. И он обещал тем, которые в Коринфе, что он придет и посетит их, но он не пришел. И это, конечно, дало возможность его противникам говорить, что, мол, на брата Павла нельзя положиться, потому что он обещает и не исполняет. И здесь апостол собирается ответить именно на эти обвинения. Еще раньше он им писал: «Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию». Но он не пришел. И в результате этого распространились слухи, что апостол Павел не сдерживает своего слова. И вот апостол в ответ на это в 12 стихе говорит: «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности не по плотской мудрости, но по благодати Божьей жили в мире, особенно же у вас». Бог верен, и Он вел апостола Павла. Павел находился в воле Божьей. Он говорит: «Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном, и Тимофеем, не был «да» и «нет», но в нем было «да». Евангелие, которое Павел проповедовал, было славное Евангелие, положительное Евангелие. Оно было «да» и «аминь». «Ибо все обетования Божьи в нем «да» и в нем «аминь», — говорит апостол. «Аминь» — это одно из имен Господа, означающее «истина», «так». Также это слово употреблялось в Ветхом Завете как «заключение» или «одобрение». И вот теперь заметьте, что Павел говорит в стихах 21 и 22: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши». Друзья, вы имеете не только верного Бога, истинного Бога и несомненного Господа Иисуса, но вы имеете Духа Святого, живущего в возрожденных людях. В выше прочитанных стихах перед нами открыто полное служение Духа Святого. Он утверждает нас. Апостол Павел писал коринфским верующим: «Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом». Дух Святой, друзья, Дух Святой утверждает человека и делает его непоколебимым. Господь Иисус сказал, что Дух Святой пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде. Второе, что Он делает, это то, что Он, когда мы исповедуем наши грехи и принимаем Христа как нашего Спасителя, Дух Святой возрождает нас. И не только возрождает, но Он поселяется в нас и крестит нас. Написано: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». Дух Святой есть Бог, друзья. Вы являетесь частью тела Христова. Вы погружены в тело Христова. Вы погружены во Христа крещением Духом Святым. Как чудесно! Апостол Павел говорит о работе Духа Святого. Он обличает нас, Он возрождает нас, Он же поселяется в нас и крестит нас. И вот теперь заметьте, что Павел говорит: «Помазавший нас есть Бог». Это служение Духа Святого, которое вопиюще пренебрежено сегодня, к сожалению. В первом послании Иоанна, во второй главе, мы читаем: «Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все». Мы имеем помазание, и это помазание есть Дух Святой, друзья. Дух Святой руководит нами и ведет нас в познание полной истины. И дальше в стихе 27 мы читаем: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Вот какие замечательные слова, друзья радиослушатели. Мы должны пребывать. Господь нас научил через Свое Слово и через Свой Святой Дух, и мы должны пребывать в этом. Слушатели, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам не вовремя, напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа составлена по материалу доктора богословия Вернона Маги, ведет программу Александр Захария, и она выходит в эфир 5 раз в неделю в это же время на этой же волне с понедельника по пятницу. Мы продолжим наше изучение сегодня из этой замечательной книги или же отдела Нового Завета, второго послания апостола Павла Коринфянам. Мы еще с вами находимся именно в первой главе. Я только что сказал, что служение Святого Духа – это очень важное служение, и оно часто бывает пренебрегаемо. Это не познание, которое дается вам как дар. Вы предоставляете возможность Духу Святому учить вас, и Он откроет Слово Божье для вас. Все христиане должны зависеть от Духа Святого. Господь Иисус сказал Своим ученикам: «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Дух, Он – Дух истины, то наставит вас на всякую истину». И здесь сказано «который и запечатлел нас». Друзья, это чудесное служение Духа. И потом говорится «не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Читаем мы у этого же апостола Павла в послании к Ефесянам в 4 главе. «Мы запечатлены, подобно письму, на котором поставлена сургучная печать, чтобы никто не стал открывать это письмо». И дальше говорится «и дал залог Духа в сердца наши». Залог или задаток дается, когда вы хотите купить, например, дом. Если вы подписали купчую и дали задаток, вы имеете право пользоваться домом с условием, что вы со временем уплатите полную стоимость его. Бог дал нам залог Духа Святого и дает больше. Христос купил нас кровью Своею. Он дал залог за нашу душу с тем, что когда будет уплачено все, наша душа перейдет полностью в его собственность. Дух Святой входит в жизнь верующего человека, чтобы в нем открылась полнота Божества. Друзья, в чем вы нуждаетесь сегодня? Вы знаете того, кто богат милостью. Он есть Отец милосердия. Идите и просите милости у Него. Нуждаетесь ли вы в силе, в радости, в мудрости, в помощи? Идите к Нему, и Он утешит вас всем, в чем вы имеете нужду. И Святой Дух вам даст все то, что вы нуждаетесь. Но вы должны просить. Вы должны просить, уважаемые слушатели. Теперь прислушайтесь к апостолу Павлу в стихе 23. «Бога призываю во свидетеля на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф». Павел говорит, что если бы пришел к ним, он был бы очень строг с ними. Но он хотел пощадить их. Он хотел уделить какое-то время им. И он хотел увидеть, исправятся ли они во всем сами или нет. В 24 стихе написано «Я доселе не приходил в Коринф не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы с поспешествием радости вашей, ибо верою вы тверды». Апостол Павел как бы говорит «Я не есть надзиратель ваших душ, я не стараюсь возыметь господство над вами». Вы имеете полную свободу во Христе. Я лишь хочу быть помощником вашей радости. Ибо верою вы тверды. Друзья, мы также должны твердо стоять в нашей вере. Павел стоял вдали от них, чтобы их вера утверждалась, и они могли возрастать в Господе. Во второй главе, в первых двух стихах апостол Павел говорит «Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?» Вы видите, Павел не хотел приходить с печалью и со слезами. Они были огорчены им. «Это самое я и описал вам, дабы пришед не имел огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас». Здесь Павел говорит, что он хотел прийти к ним с радостью. Он хотел получить заверение от них, что они исправятся. И вот мы читаем в стихе 4 «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую и я в избытке имею к вам». Павел, апостол, был откровенный с ними и говорил им об их действительном состоянии. Он этому учил и Тимофея, говоря «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Дальше мы читаем стихи 5 по 7. «Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерно печалью». Апостол в своем первом послании к ним обличал их потому, что в них была допущена большая неморальность, вплоть до полового разврата. Но они закрыли глаза на это, а бегали вокруг, провозглашая и разговаривая на разных языках. Павел теперь одобряет их за то, что они исправились. В стихах от 8 до 11 Павел просит простить виновного, «И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны». А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безизвестны его умыслы. Слушатели, после того, как человек покаялся, ему нужно простить. Если нет прощения, тогда сатана может сделать большущий ущерб в жизни такого человека. А дальше мы читаем стихи 12 и 13, которые открывают нам чувственное сердце Павла, когда он говорит, что «пришёл в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом. Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Друзья, Павел с нетерпением ожидал известий от Тита о Коринфской церкви. Но, как вы видите, он не нашел его. И он пошел в Македонию. Как мы видим, слушатели, из этого описания, апостол Павел выделяется здесь своей великой любовью, своей любовью к верующим людям, которые хотя и были в разных проблемах. Он не одобряет эти проблемы, но он ободряет их, чтобы они исправились. Как часто мы забываем об этом, друзья? Мы хотим видеть всех абсолютно совершенными, а сами несовершенны. Мы должны, друзья, научиться прощать и научиться, как подходить к людям и научиться их любить, чтобы они в самом деле были прощены и восстановлены в членстве Христовой Церкви. Итак, мы подошли к концу нашей радиопрограммы «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться, друзья. И хотя мы друг друга не видели, все же эта встреча была реальной, благодаря радиоволнам, благодаря Господу, который разрешил нам встретиться. Не забывайте, что у нас есть эта возможность изучать и исследовать Библию ежедневно. Мы можем встретиться в 18 часов 40 минут на волнах 25 и 31 метр. Ожидаю вас, друзья. А пока всего вам прекрасного. До свидания, друзья. Thank you.